Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы. Издательская серия «Композиторы Петербурга» и Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Во второй части передачи слушайте «Буденброки» Томаса Манна на Театральной площади. В Петербурге выходит книжная серия, называется «Композиторы Петербурга», а цель ее – познакомить публику с жизнью и творчеством выдающихся российских композиторов современности. С самой же книжной серией нас познакомит Татьяна Вольцкая.
В серии «Композиторы Петербурга» уже вышло 8 тоненьких книжек, посвященных Валерию Гаврилину, Вениамину Баснеру, Андрею Петрову, Борису Тищенко, Сергею Слонимскому, Георгию Фирсичу, Виктору Балушинову и Виктору Плешаку. Это не музыковедческие исследования, а биографические очерки, человеческие портреты на фоне времени, говорит директор издательства «Композитор Санкт-Петербург» Светлана Таирова.
Значит, это ноты и книги о музыке. Наш приоритет – это музыкальная культура Петербурга. И вот эта серия именно о композиторах наших современников. Главная еще была цель, чтобы издание было емким, компактным, дешевым. Первая в этой серии книжечка появилась о Валерии Александровиче Гаврилине. Сейчас у нас уже в работе книга о Владимире Давыдовиче Бибергане. К сожалению, в Союзе композиторов больше по числу, по-моему, музыковедов, чем композиторов. Но чтобы написать 2 листа, это большая проблема. И нас здесь очень выручают журналисты.
Один из таких журналистов – Олег Сердобольский, написавший книгу о композиторе Валерии Гаврилине, которая, как, впрочем, и другие биографические очерки, изобилует веселыми историями и курьезными случаями из жизни творцов музыки.
Гаврилин пришел однажды к Светлане Емельне, когда она еще работала на радио, и сказал, что он написал оперу «Моряк и рябина». И она никому не нужна, она не востребована. Ну вот почему же так относятся вот к труду композиторов? Светлана Емельна была совершенно ошарашена талантливостью того фрагмента, который был исполнен Гаврилиным, и сделала все, чтобы на художественном совете была рассмотрена эта работа и была сделана запись. И Валерочка, все готово, приходи в четверг. Валерий Александрович сказался больным и не пришел. В четверг перенесли еще на 2 недели. Опять Гаврилин сказался занятым. И так продолжалось больше года.
Конец этой истории рассказывает сама Светлана Таирова.
Сначала я каждый раз, значит, звонила. Да, иду. Через полчаса что-то случалось. Потом вообще не пришел, не предупредив. Потом его просто не стали звать к телефону. Причем у меня с ним были замечательные отношения. Я, в общем, одна из первых. И писала его интервью, и записывала. И он мне дарил там свое издание, там, моему ангелу-хранителю. И вот однажды я иду по Малой Садовой, а с другой стороны Валерий Александрович. Он увидел, что я иду, он как безумный бросился на другую сторону. Но я поняла, что все, нужно на этом поставить крест. Прошел год, и вот авторский вечер Свиридова, и мы с ним встретились в Большом зале филармонии. Вот когда он меня увидел, вот сколько лет прошло, и вы знаете, вот ребенок в ужасе, Господи, что с ним сейчас сделают? И когда я его увидела, я говорю: Валерочка, как я рада тебя видеть. И вот он так расслабился, он понял, что я об этом не вспомню. Но суть вот в чем. Конечно, оперы «Моряка и рябины» не было. Дело в том, что Валерий Александрович писал очень сложно. Он никогда не писал черновиков. До тех пор, пока все до конца, до последней нотки у него в голове не складывалось, да, он садился, его этот почерк каллиграфический записывал. Его вдова, кстати, Наталья Евгеньевна, объясняет это тем, что с военных, голодных, чудовищных лет его детства он жалел нотную бумагу. И в результате этот знаменитый дуэт той рябины, это дуэт из его величайшей вокально-симфонической поэмы «Военные письма», которые к 30-летию нашей победы в 75-м году я все-таки записала.
Конечно, забавные истории можно найти не только в жизнеописании Валерия Гаврилина. Светлана Таирова замечательно рассказывает о нескольких женах Бориса Тищенко, послуживших источником его вдохновения. Например, об орфистке Ирине Донской.
Благодаря этому браку мы получили великий концерт, одно из величайших творений для арфы 20 века, концерт для арфы с оркестром. Ну, в нашем издательстве он знает, значится как концерт для третьей жены с оркестром.
Есть рассказ и о второй жене, меццо-сопрано, для которой был написан один из знаменитых романсов Тищенко.
Это все было на моих глазах, этот роман. Познакомились они, когда вот Боря реставрировал Монтеверди, коронацию Попе, и жутко добивался Галю. Она была невероятной красоты, но очень средняя певица. Тогда Боря этого не понимал и писал все для меццо-сопрано. И когда он написал грустные песни Марины Цветаевой, их записывали с ней на радио. Они еще не были женаты. Если бы у меня не было свидетеля Семена Шугаля, известного звукорежиссера, я никогда бы этого не рассказала. Это мне бы просто никто не поверил. Так вот, значит, он ей аккомпанировал, она что-то там мяукала. Сначала он ей пытался помочь что-то, потом он повысил голос, потом он кричал, потом он орал, значит, его три. Я находилась в студии, а в аппаратной Шугаль. Но когда он понял, что то, что издает богиня, эти звуки не имеют никакого отношения к тому, что у него звучит в голове, он вскочил, цепился и стал ее душить. Кричать она не могла, она сипела. Я прибежала, пыталась его оттащить, сил у меня нет. И так и осталось на записи мой дикий вопль. «Сеня! Помоги!» Но к чему я это говорю? Вот любовь, любовь, а все-таки искусство, искусство. Поставили точку, запись прервали.
Последняя книжка, вышедшая в серии, о композиторе Викторе Плешаке. Он сам говорит об историях, отраженных в ней.
Светлана Емельевна была первым человеком, которая сказала мне хорошие слова. У нее есть одна история, когда она работала главным редактором радио, она мне заказала 2 сочинения, я уже хотел вешать, потому что тогда я еще не умел работать к сроку. А тогда, значит, нужно было к сроку написать 2 сочинения. Я не знал, что мне делать, потому что я не успевал. А вас уже отдать я тоже не мог. Что делать? И вот я получаю письмо от редактора.
Сочинения нет и аванса нет. Приходит финансовый департамент и говорит, надо подавать в суд. Юристы говорят, так в суд подавать нельзя. Нужно написать последнее предупреждение. Редактор, это Лариса Мифодьевна Волкова. Я ее вызываю, говорю, Лара, ужасно. Напиши официальное предупреждение, что мы требуем либо сочинения, либо возврата аванса. Приходит письмо к Виктору Васильевичу. Здравствуй, Витя!
Ну, еще мне пришлось, я не знаю, что произошло, но я все-таки принес.
Книжку о Викторе Плешаке тоже писал Олег Сердобольский.
Когда я писал эту книгу, композитор Виктор Плешак, эскиз портрета, я понял, что там идет биографическая линия, что ее нужно рассветить какими-то историями, которые не вошли в его первую книжку «Моя веселая профессия». И вот одним из шедевров этого жанра можно считать байку «Жизнь за царя» я спел по объявлению.
Саму историю читает ее герой Виктор Плешак.
Студентом я брался за любую работу, связанную с музыкой. Прочитал как-то объявление. Требуется музыкант, который может спеть и сыграть Ивана Сусанина Глинки. Оплата – обед плюс 10 рублей. Я сразу позвонил и договорился о деталях. Меня предупредили, что клавир можно не брать, он у хозяев квартиры имеется. В назначенный день и час я был встречен в огромной коммуналке в самом центре Ленинграда. Старички оказались из бывших. Все очень скромно, но пианино с канделябрами. Они решили отметить 50-летие своего знакомства, которое произошло именно на опере в Мариинском театре еще до революции. К своему ужасу, на пюпитре я увидел не Ивана Сусанина с текстом Городецкого, а «Жизнь за царя» с оригинальным либретто барона Розена. Об этом первоначальном варианте я только слышал, но в глаза никогда не видел. Мне пришлось предельно сконцентрироваться, чтобы спеть знакомую музыку с новым для меня текстом, да еще в дореволюционной орфографии. Старички были в восторге. Сытым, пьяным, с 10 рублями в кармане я возвращался домой. А так ли уж плохие были русские цари, размышлял я в преддверии празднования 50-летия советской власти. Если простые крестьяне отдавали за них жизнь, а гениальные композиторы посвящали им свою музыку.
Отрывок из книги о себе читал композитор Виктор Плешак.
Татьяна Вольцкая рассказывала о книжной серии «Композиторы Петербурга». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У героя новой книги издательства «Роспен» еще при жизни сложилась определенная репутация, даже фольклорный образ, вроде «Кощея с совиными крылами». И вот монография Александра Полунова «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». Изменила ли эта книга представление нашего рецензента Ильи Смирнова о Победоносцеве?
Давайте по порядку. Есть такой феномен российской истории. Фигура высшего государственного идеолога, который при этом сам не имеет за душой никаких оригинальных плодотворных идей. Вызывая общее раздражение, он долго, на протяжении нескольких царствований, остается непотопляем за счет личных связей, как здесь в монографии сказано, механизмов закулисного манипулирования и совмещения профессий, потому что занимается еще и кадровой политикой. Вот таким был при трех последних Романовых обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев, в советское время Михаил Андреевич Суслов. А что касается современного продолжателя славной традиции, я надеюсь, уважаемые радиослушатели безошибочно догадаются, кто это. Честно говоря, не знаю, для каких еще стран характерно такое. Если кто знает, напишите, буду очень признателен. Теперь о том, изменилось ли представление. А Александр Юрьевич Полунов обставляет свою работу реверансами перед нынешней правильной идеологией. С первых же страниц начинается ссылка на выдающегося философа В.В. Розанова. Дальше ритуал десоветизации. Ведь для советской историографии был характерен, цитирую, «идеологизированный подход к истории самодержавия». Оберпрокурору, как реакционеру и высокопоставленному сановнику, требовалось дать негативную оценку. Ну, достается и зарубежным историкам. На сознание западных исследователей сильно влиял сам факт крушения монархии в 1917 году и победоносного утверждения советского режима. В связи с этим деятельность тех, кто противостоял революции, представлялась до известной степени изначально обреченной на провал и в целом оценивалась довольно низко. Конец цитаты. И дальше игра с терминами. Вот неправильные идеологизированные историки считали Победоносцева реакционером. А в новой монографии он все время именуется «консерватор». Это вроде второго имени. Пушкин – поэт, Жуков – полководец, а вот Победоносцев – консерватор.
А в чем разница? Поясните, пожалуйста.
Понятие «консерватор» с кем ассоциируется? Тэтчер, Черчилль, может быть, даже Агата Кристи. То есть в политике это вполне рациональная стратегия, ориентированная на стабильность. Прогресс на базе традиционных ценностей, без потрясений. А реакционер – человек, который пытается силой запихнуть соотечественников в прошлое, руководствуясь, как правило, иррациональными, сугубо доктринерскими соображениями.
Значит, задача новой книги – облагородить образ Победоносцева, очередной вариант знаний и веры в философском дискурсе той книги, которую мы в прошлой программе обсуждали.
Вот тут и начинается самое интересное. Как говорил нам на лекциях Кобрин, добросовестное исследование перерастает авторскую концепцию. Да, на концептуальном уровне автор роспеновской биографии совершенно лоялен. Почтительно сослался на кого положено, отмежевался от кого положено, употребил политически корректные слова, вот про отлучение Льва Толстого. Синод в феврале 1901 года был вынужден официально объявить об отлучении Толстого от церкви. Понимаете? Вынужден был. Янычары с ятаганами стояли вокруг победоносцева и говорили: «Отлучай, а то голову отрубим». Из биографии Елика, возможно, вытравлены социально-экономические мотивы и причины. Ну, упрощал реальную картину герой книги, потому-то его рекомендации оказались неэффективны. Вопрос: а почему упрощал? По глупости, что ли? И мог ли не упрощать, оставаясь на своем посту? Еще в книге изящно обойдены самые острые углы. Про князя Мещерского, политического единомышленника и личного врага героя, который фактически заместил его, Победоносцева, в роли дворцового идеолога. Вот про него сказано так: безнравственное, экстравагантное поведение, выходившее за рамки приличия. Понятно, почему так обтекаемо. Если сказать прямо, в чем состояло неприличие высокопоставленного проказника Мещерского, то у любого читателя возникает вопрос: простите, это что ж, были верующие люди, христиане? И вопрос распространится не только на конкретного князя или на великого князя Сергея Александровича, но на всю благочестивую компанию во главе с канонизированным императором.
А сам-то Победоносцев в быту соответствовал моральному кодексу?
Судя по всему, соответствовал. Вообще, книга посвящена в основном его общественно-политической деятельности, а не личной жизни через замочную скважину. И это правильно. А главное достоинство, видите, я уже перехожу к хвалебной части – то, что фактический материал изложен честно. И дальше уже он говорит сам за себя, безотносительно к идеологическим реверансам. Похвалив автора, похвалим и героя. Он не был карикатурным мракобесом. В молодости поддерживал освобождение крестьян и вообще преобразование тех учреждений, в которых сам еще не занял высоких постов. Хотя очень быстро, уже к 1862 году, осознал, как был велик Николай I. При этом сам был очень хорошо образован, ориентировался в европейской науке и в приватной обстановке проявлял трезвый ум и критическое отношение к собственной рекламной продукции. Например, мог заявить, что социалисты не суть легкомысленные люди или безбожники, а совершенно правильно указывают на полную немощь теперешнего государственного строя. Или что революционный ураган очистит атмосферу. Глубинное различие между Россией и Западом он объяснял не ментальными софийностями, а все-таки для начала природно-климатическими условиями. А страну выстраивал вот по какой программе. Люди, утверждал российский консерватор, по природе делятся на две категории. Одни не терпят над собой никакой власти, другие как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо. Дальше в книге оговаривается, хоть он и отстаивал неприкосновенность сословной структуры, но различия между сословиями в глазах обер-прокурора были не столько иерархическими, сколько функциональными. Конец цитаты. Но сословная структура по определению предполагает неравенство. Иначе зачем она нужна? И дальше в конкретных сюжетах книги проявляется вот эта функциональность. Когда на Россию уже надвигалась революция, главный идеолог тратил силы и время на подавление совершенно лояльных штундистов или старообрядцев. Почему? Вот вам четкий классовый ответ. Самоуправление старообрядцев, утверждал российский консерватор, это господство стада мужиков-горлопанов. Да, его религиозная политика, зачастую действительно весьма жесткая, носившая репрессивный характер, была продиктована не примитивно полицейскими соображениями, а попыткой дать ответ на глубинные противоречия эпохи. Это цитата. Правильно, так оно и есть. То, что мужик должен знать свое место – ответ царского министра на глубинные противоречия эпохи. Идею всеобщего образования Победоносцев считал неприемлемой для России, отвергал планы введения даже всеобщего начального образования. Помните, мы с вами говорили о том, как на фоне роскоши монастырей бедствовало обычное духовенство. Казалось бы, главе синода сам Бог велел поддержать сельского священника, ведь он же имеет дело с народом. Нет. Саму идею повышения материального благосостояния духовенства обер-прокурор воспринимал скептически. Он полагал, что это разрушит присущую массе клириков исконную простоту. Победоносцева представляли олицетворением бездушной канцелярии. А он-то выступал против бюрократического управления. Да, выступал. Но почему? потому что чиновники связаны бумагой и уставом. А с его точки зрения самодержавие должно носить максимально живой, не бюрократический характер. Город виделся ему враждебной силой, где истощаются и разлагаются силы души народной. Победоносцев крайне скептически относился к рационализму, принципам научной критики, предпочитая абсолютную истину идеи и чувства, которую нельзя уловить материально, а надо чуять душой. Отсюда потрясающая идея широкого притока в ряды клира людей без специального образования. Даже в духовной школе ему чудился излишне рациональный подход. Он, я цитирую, говорил средневековым языком. Против введения всесословной воинской повинности, против узаконения браков старообрядцев, против допущения евреев в присяжные, против женских курсов при медико-хирургической академии и еще, чтобы за ущерб, причиненный частному лицу, чиновник привлекался к суду лишь с согласия своего начальства. И вообще, старое учреждение тем драгоценно, что оно не придумано, а вышло из жизни прошедшей. Конечно, это все очень похоже на хрестоматийное о вреде реформ вообще. И Победоносцев в распеновской биографии предстает именно классическим реакционером, а никаким не консерватором. Понятно, что подобная программа не могла быть успешной на рубеже XIX-XX веков. С другой стороны, человеку с другим мировоззрением трудно было рассчитывать на придворную карьеру. Пришедшие на смену Победоносцеву Мещерский и Распутин оказались не лучше его, а намного хуже. Потому что причины не личные. Подчеркнем еще раз, что лично Победоносцев был умный человек, а глубокие социально-экономические. Но об этом нужно читать, наверное, в других книгах, например, Авраха.
Я подумала, что некоторые из перечисленных вами оригинальных идей пригодились в 20 веке совсем другим партиям. Живое самодержавие, свободное от уставов и законов, организовал, видимо, Сталин.
Совершенно верно. А с городами успешно боролся Пол Пот. Я думаю, еще не вечер, и творческие разработки оберпрокурора, например, о вреде лишнего образования, еще много кому пригодятся.
Илья Смирнов представил вам книгу Александра Полунова «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей. Медведев прямо не высказал своего отношения к создаваемому по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту, но отметил, что понимает мотивы его создания. В России создается объединение незарегистрированных оппозиционных партий, которое называется «Фронт национального спасения». Об этом сообщил агентство «Интерфакс» лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Лидер ливийской повстанческой организации Национального переходного совета представил в Вашингтоне план демократических преобразований после свержения режима Муаммара Каддафи. Махмуд Джибриль выступил перед учеными в Вашингтоне. Он заявил, что лидеры оппозиционных сил намерены созвать конгресс представителей всех регионов Ливии для избрания конституционной комиссии. Иван Деменюк, приговоренный к 5 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве убийством узников концлагеря «Собибор», освобожден до рассмотрения судом апелляции его защиты. Суд в Мюнхене принял такое решение, учитывая преклонный возраст Деменюка, которому 91 год. Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Об этом заявил глава партии Тимо Сойни. «Индия поможет властям Афганистана наладить диалог с талибами», заявил индийский премьер-министр Манмохан Сингх в ходе визита в Кабул. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Буденброки» Томаса Манна на Театральной площади. Когда человек слышит, что где-то поставили инсценировку романа Томаса Манна «Буденброки», ноги сами несут его прочь от этого места. Так вот, не подчиняйтесь своим ногам. Смело отправляйтесь на спектакль Российского академического молодежного театра. В нем сохранен смысл произведения, но нет той тяжеловесности, которая у многих людей ассоциируется с именем Томаса Манна вообще и с названием его раннего романа в частности. Устная речь воздействует на собеседника живее, так сказано, в книге, а речь театральная, добавим от себя, воздействует живее востократ. Книга Томаса Манна – монументальное полотно о четырех поколениях рода Буденброков и крушении их империи. А в театре вышел легкий, стремительный спектакль про жизнь семьи, в которой старшие хотят, чтобы все шло по однажды и навсегда заведенному плану, а младшие пробуют сопротивляться традиционному укладу и о том, к чему приводит это сопротивление для всей семьи, для дела и для каждого человека.
Как-то в воскресенье, когда Тони со своими братьями была в церкви, пастор Келлин так страстно и красноречиво толковал библейский текст о том, что жене надлежит оставить отца и матерь своих и прилепиться к мужу, что под конец впал в ярость, не подобающую пастору. «Юная женщина, почти ребенок, не имеющая ни собственной воли, ни самостоятельного разума, и все же противящийся советам родителей, пекущихся о ее благе, преступно, преступно и еще раз преступно, и Господь изрыгнет ее из уст своих», сказал пастор Келлин.
Спектакль придуман безукоризненно. В строгую форму помещено акварельное, полное юмора и печали, света и тени содержания. Как сохранить традицию не мертвой, а живой? В философском плане ответить сложно, но в собственно театральном достаточно посмотреть, как работает режиссер Карбаускис. Уважение к автору, отсутствие маниакальных идей, которые навязываются тексту, психологически подробный разбор каждой роли во всех нюансах и подтекстах. Но разбирает-то современный режиссер, играет современные актеры: Дарья Семенова, Илья Исаев, Виктор Панченко, Андрей Бажин, Лариса Гребенщикова, Дмитрий Кривощапов, Татьяна Матюхова, Оксана Санькова. Прекрасный ансамбль. И то, как легко берут вес Буденброков артисты, воспитанные руководителем театра Алексеем Бородиным, дорогого стоит. Используют они технику, которой в России не очень-то владеют. Что-то вроде брехтовского остранения, когда актеры одновременно представляют персонажей и свое к ним отношение. Артисты театра смотрят на своих героев то любовно, то снисходительно, то с брезгливостью, то с сожалением, в зависимости от того, чего те в тот или иной момент заслуживают. Это очень воздушная, ироничная манера игры. Воздуха, кислорода в спектакле вообще очень много. Декорация, с одной стороны, массивная, с другой она не загромождает сцену. Нет стен, нет потолка, много простора, дом продувается всеми ветрами и очень легко преобразовывается. Внесли ковер, расстелили, мы уже не у Буденброков, а у Грюнлихов. Поставили на ребро чемодан, встали на него, готова импровизированная трибуна. Вроде бы все по правде, но по театральной, изящной правде. Действие романа начинается в 1835 году. Действие спектакля позже, в 45-м. Значит, остается не 4, а 3 поколения. Отсечены все боковые сюжетные побеги. У Томаса Манна композиция многофигурная. Миндугас Карбаускис выводит из игры десятки второстепенных персонажей. Внимание сосредоточено на консуле, его жене и трех их детях. Хотя есть еще таинственно молчащая красавица Герда, жена старшего брата Томаса, служанка в романе «Экономка» Ида и два мужа прелестной Тони, карикатурные, поскольку увидены ее глазами и похожие друг на друга, потому что обоих играет один актер. От обстановки, что многословно описано Томасом Манном, оставлены скамьи для прихожан по левую сторону сцены, справа массивные стулья и стол, по центру фортепиано. А над сценой возвышаются вроде бы деревянные балки, элемент конструкции протестантской кирхи. Дом-храм, храм-дом, но все это ржавого, рыжего цвета. Декорацию сочинил Сергей Бархин, и сделана она вовсе не из дерева.
Это ржавая жесть. Первый раз мы делали с Васильевым «Ромео и Джульетта». Должна была быть сначала в Вероне, потом даже в Эскуриале. И какой же материал может быть? И была в каком-то смысле очень сильная инновация. Они играли какое-то время, потом она лежала во дворе. Через 20 лет они ее восстановили, и пришлось кое-где прибить гвозди. Значит, это живет материал. Он очень легкий, легче фанеры, легче тряпок, легче дерева. На тонком металле ржавая жесть. Потом я сделал из него Иванова. А потом вот я делал недавно с Исакяном «Силу судьбы». Алта делал все из кирпича. Мисс Ван дер Рой делал из стали и стекла. То есть вот эта идея минимализма и мономатериала, она правильная. И с этой жести можно сделать буквально все. Я вспоминал конкретную исландскую церковь, которая фактически домик жилой, только вот с маленькой верхушечкой колоколенки. Но одновременно мне хотелось занять всю сцену. Это рамы, то есть это не стойки и балки, а целые рамы. Мне хотелось сделать мало.
Подробнейшим, самым тщательным образом разработана звуковая партитура спектакля. Очень велика роль интонации и то, как речь, стук каблуков, звон посуды, музыка создают звучащее пространство. Постоянным рефреном фортепиано – это очень значимые инструменты для романа Томаса Манна. Все младшие буденброки рано или поздно подходят к инструменту, но здесь за ним сидит в основном Герда, а в финале их с Томасом сын, юный пианист. Андрей Добрыжинский играет прекрасно. Вторая мелодия связана с религиозным ритуалом. Маленьким церковным хором дирижирует Ида. Почти до самого финала она не произнесет ни единого слова, но присутствие ее на сцене важно. Это не просто старая служанка, которая гладит вещи, помогает одеться, накрывает на стол. Это еще что-то вроде духа дома, его призрака. Кажется, она была тут всегда и оценивает то, что происходит вокруг, с высоты знания, которого не дано смертным. Так вот, под ее руководством наши герои хором поют то, что на слух воспринимается как псалом, рассказывает музыкальный руководитель постановки Наталья Плеже.
После прочтения инсценировки, которая мне безумно понравилась, потому что Карбаускису удалось сохранить, с одной стороны, аутентичность мановскую, с другой стороны, сделать это абсолютно современным, и с третьей стороны – еще взглянуть на это с его планеты, на которой он живет, и увидеть еще в этом невероятную иронию, которая, я бы сказала, вот в фильме, например, совершенно пропущена. Это сначала мне казалось, что надо в такую аутентичность абсолютно. Я привезла довольно много материала, аутентичность, да, частично она сохранена.
То есть вы имеете в виду, что вы хотели использовать ту музыку, которая именно приходится на середину, грубо говоря, 19 века, немецкую музыку?
Да. И мною было пересмотрено огромное количество и Бокстехуда, и всю любековскую традицию, и Шульца, и, ну и так далее. То есть дикое количество песнопения пересмотрела, сделала какую-то выборку, привезла ему, и он остановился вот на самом старом вот этом песнопении, послелютеранском, постреформенном, который уже, эти мелодии, они не были, собственно, церковными, они основаны на народных![![![![![![![![![![![![![![““. мелодиях. Мы облазили с мужем все евангелистские церкви города Парижа, потому что мы были там в Париже, а не в Германии. Но мы нашли немецкого пастора, который нам очень подробно рассказывал, в каком стиле поется. Я привезла 6 записей этого хорала, включая видео. И Мендугас требовал, чтобы это не было раскрасивым пением, чтобы это было старательное пение прихожан. И это песнопение, которое взято в данном случае, это колыбельное вообще изначально. Он настолько точно ее выбрал, потому что, видите, она работает и как хорал, и как колыбельное, и как последнее слово Иды. Он более чем все режиссеры, с которыми мне приводилось работать, чувствителен к правде.
А почему, кроме акапелла, кроме вот этого, ну, условно говоря, псалма, да, который исполняется под сводами церкви, почему почти все остальное или все остальное отдано фортепиано?
Ну, во-первых, фортепиано для меня один из персонажей спектакля. Это, в частности, Герду, который единственный ее текст – это музыка. В какой-то момент, когда показывали Мендугасу, что могло бы быть сыграно фортепиано, я изначально, конечно же, выбрала Баха. Он сказал, категорически нет. Выбрал был Моцарт, 24-й фортепианный концерт для фортепиано с оркестром. И надо было привести его к какой-то форме, потому что Герда – пианистка из провинциального маленького города, то есть она не должна быть ни Рихтером, ни... Она должна быть персонажем. И это тоже доводилось вместе с ним. Хотя он всегда говорит, это не моя вотчина. На самом деле, его вотчина, его спектакль, и за каждую божью клетку в этом спектакле он отвечает всем организмом, телом, душой, мыслями. И в этом смысле он, конечно, пример. Человек, который заставляет тебя быть смелым, заставляет тебя быть самим собой, платит самим собой огромную цену за то, что он делает.
Отношение, условно говоря, музыки к происходящему на сцене. Понимаете, о чем я говорю? Да, потому что какая бы Герда ни была провинциальная, как бы вы ни старались это как-то стилизовать, все равно это музыка возвышенно и прекрасно. А происходящее в этом доме и между этими людьми, оно, в общем, не возвышено и не прекрасно.
А Мендугас ставил задачу, чтобы музыка Герды, например, да, чтобы в ней было контрапунктно все прекрасное, чего нет в них. То есть это не моя какая-то гениальная находка, это опять режиссер. То есть он ювелирен в постановке задач. И сегодня на фоне какого-то разгула режиссура, он, я бы сказала, в своих проявлениях, да, вот, ну, мне кажется, что это огромная школа работать с ним, огромное удовольствие.
Значит, церковные своды, хорал и 24-й концерт Моцарта – это от вечности. От земного существования, доведенные до автоматизма ритуалы, порядок, который не должен быть нарушен, иерархия ценностей, жизнь положить на приумножение состояния и защиту славного имени Буденброков. Груз правил и предписаний тяжел, он может раздавить человека.
«Мы, – продолжал консул Буденброк, – не свободные, не независимые в разброд живущие существа, но звенья единой цепи, немыслимые без долгой череды тех, что предшествовали нам, указывая путь, тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. И ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вдруг вздумал упорствовать в своем легкомысленном желании идти своим собственным, непроторенным путем».
Карбауски сам сделал инсценировку. Он использовал прием, который был и в других его спектаклях. Рассказы о семи повешенных Андреева, фолкнеровском «Когда она умирала», рассказы о счастливой Москве Платонова и «Ничья длится мгновение» инсценировки романа Ицхака Мероса. Актеры произносят не только реплики персонажей, но и текст повествователя, что создает некоторую дистанцию между актером и ролью, которая заполняется воздухом театра. Герои будто бы вспоминают и оценивают некогда произнесенные слова и совершенные поступки. Буденброки так уманно ведут семейные книги, аккуратно заполняют их датами. В спектакле артисты произносят эти даты вслух, сообщают, сколько времени прошло между теми или иными событиями. Это позволяет зрителю не заплутать во времени, времени, ведь актеры не пользуются возрастным гримом. О том, что их герои взрослеют, можно судить по некоторым переменам в костюмах, но в основном по изменениям пластического рисунка, мимики, интонации, а характер с возрастом меняются значительно. Вот хрупкая, тоненькая Тони, в маечке, кедах, свободолюбивая, молоденькая девочка. Ей не хватает сил, чтобы воспротивиться воле семьи, и она выходит замуж по расчету своего отца.
И наконец осознав свою такую высокую, такую серьезную ответственность, Тони Буденброк вывела своим косым неловким почерком 22 сентября 1845 года Антония Буденброк обручилась с Бендиксом Грюнлихом, коммерсантом из Гамбурга.
Лет Тони проведет в браке, а это 10 от силы 15 минут сценического времени, но перед нами уже совсем другая, несчастная женщина, составленная из лицемерия, фальши, зависти и мелочности.
Еще у нас есть курительная комната, где стоит ламбертный стол, а для зала мы недавно купили желтые шторы, это выглядит очень благородно. Наверху ванна, спальня, гардеробная, комната для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика-грума. А еще, папа, у нас есть две девушки. Да, ими я, в общем-то, довольна, хотя я не вполне уверена в их честности. Но мне ведь, слава богу, не приходится считать каждый грош. Позову Грюнлиха.
Не торопись, Тони. А где дочь?
Эрика, да. Наверху, в детской. Ой, папа, она чувствует себя превосходно. Сейчас купает твою восковую куклу. Ну, конечно, не в воде, а так, понарошку. Ой, папочка, как хорошо, что ты уже здесь. Ты знаешь, мне сегодня как-то неспокойно на душе. Грюнли говорит, что нам непосредством нанять еще одну служанку. Непосредством. Что мы нищие, что ли, чтобы отказывать себе в самом необходимом. Насколько я знаю, папа, я принесла ему 80 тысяч приданого. Но это было неважно. Грюнли женился на мне по любви, пусть так. Но, по-моему, папа, он меня вообще уже больше не любит. Короче говоря, он только делает, что злится. Достаточно невыносимо, должна тебе сказать. До вчерашнего вечера, впрочем. Вчера он весь размят. И раз 10, если не больше, спрашивал меня, люблю ли я его. Соглашусь ли замолвить за него словечко, если ему придется попросить тебя. А о чем, папа?
Видишь ли, деточка моя, я прибыл сюда для собеседования с Грюнлихом. Для весьма-весьма важного собеседования. И хочу задать тебе один вопрос. Вот вопрос весьма серьезный. Скажи мне, ты очень любишь своего мужа?
Конечно, папа.
Любишь ли ты его так, что жить без него не можешь? Вот не можешь, чтобы ни случилось. Даже если его положение изменится, и он не в состоянии уже будет окружать тебя всем вот этим.
Да, конечно, папа. Он попрекает меня моим хорошим воспитанием. Дома мне не приходилось и пальцем шевельнуть, а здесь, и мне это не так-то легко далось. Я свыклась с обязанностями хозяйки. Я вправе требовать, чтобы мне не отказывали в самом необходимом. Мы же богатые люди. Маме даже в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток прислуги.
Вот я не уверен, что ты точно понимаешь свое положение или догадываешься о нем. Поэтому мне придется взять на себя печальную обязанность сообщить тебе, что твой муж прекратил платежи, что его дело, можно сказать, более не существует. Ты меня понимаешь, Тони?
Грюнлих банкрот?
Да, дитя мое. Ты об этом не подозревала?
Нет, папочка, я не подозревала. Но я не подозревала ни о чем определенном. Я же на этот счет дурочка, ни о чем так...
А вот брат Тони, младший из Буденброков, Христиан.
А чего стоит минута, когда собираются музыканты и начинают звучать инструменты? Мне доставляет огромное удовольствие смотреть, как люди властвуют над инструментами. Одного этого достаточно, чтобы полюбить театр. Но лучше всего любовные сцены. Артисты. Я, кстати, признаться, в Лондоне часто с ними встречался. И поначалу даже гордился, что так спокойно в обыденной жизни с этими людьми разговариваю. Ведь в театре я слежу за каждым их движением, понимаете? Это же очень интересно.
Ассе, дорогой, нас это нисколько не интересует.
Словом, человек кончает свой монолог, спокойнейшим образом поворачивается и уходит, не смущаясь. Хотя знает, что весь зрительный зал смотрит ему вслед, медленно и уверенно. Нет, ну как это у них получается? Я не могу, я не знаю. Ой, да. А ведь раньше я только мечтал попасть за кулисы. А теперь, признаться, чувствую себя там как дома. Медленно и уверенно.
Христиан – юноша неординарный, тонкой душевной организации, поклонник муз. Одновременно он инфантилен, абсолютно не самостоятелен, растратит и способности, и деньги впустую, сделается истеричным, вздорным, жадным типом.
Нельзя не сознаться, что ты несколько запоздал со своим планом, Христиан. Если это, конечно, план реальный и выполним, а не тот, который ты уже однажды поведал по своему легкомыслию мне и покойной матери.
А мои намерения остались неизменными.
Да! То есть, значит, ты дожидался смерти матери, чтобы...
Да! Я щадил ее! Но, по-твоему, выходит, что ты один из всего рода человечества взял патент на так и деликатность!
Я не знаю, что дает тебе право так со мной разговаривать, но твоя деликатность поистине заслуживает уважения. Через день после смерти матери ты во всеуслышание заявляешь, что больше не намерен повиноваться ее воле!
Да я это сказал, потому что к слову пришлось тем более этот мой шаг. Уже не можешь огорчить мать ни сегодня, ни через год, господи, Томас! Ну да, мать была против этого брака, но она же была права не вообще, а только со своей точки зрения. И я с этим считался, только покуда она была жива. Господи, Томас, но она же была старая женщина, другой эпохи, других взглядов.
Так вот, позволь тебе заметить, что я в этой точке зрения придерживаюсь тех же самых взглядов.
А я с этим считаться не намерен.
Нет, придется не посчитать.
Нет!
Тебе придется.
Нет, сил моих больше нет, слышишь? Нет моих сил! Я взрослый человек, слышишь? Взрослый, я знаю, что мне делать.
Взрослый, ты взрослый человек, только по годам разве что. И, безусловно, не знаешь, что тебе делать.
Я знаю.
Нет, не знаю.
Знаю, прежде всего, я поступлю как честный человек. Вот. Ты бы вообще это вдумался немножко, Томас. Мы не можем входить в подробности здесь, в Тони.
В Тони?
Да. Я же тебе говорил. У меня есть обязательство. Последний ребенок, Алина, маленькая Гизелла.
Я никого, Алина, не знать не желаю. Тебя обманывают. У тебя нет никаких обязательств отношений от этой особы, кроме тех, которые предписаны тебе законом, которые ты и будешь выполнять впредь, как выполнял до сих пор.
Особы?
Особы.
Ты называешь ее особой?
Молчать!
Я не понимаю, почему я не могу произносить имя Алины вслух? Я ее произношу ни от кого не таясь, потому что я хочу на ней жениться. Я ей стысковался по человеку, который меня любит. Я ей стысковался по миру, покой.
Молчать!
Мама рядом.
Молчать! Ты настолько утратил всякий стыд, хотя, впрочем, что для тебя значит стыд? В день скрытия завещания ты узнаешь, насколько ты сам себе хозяин. Я назначен распоряжаться остатками твоего состояния. И на руки ты будешь получать только месячное жалование. Вот за это я тебе ручаюсь.
От приличия не остается следа. Весь этот скандал происходит сразу после смерти матери, можно сказать, возле ее гроба. И участвует в нем не только склонный к истерикам Христиан, но и старший брат Томас, опора семьи, самый послушный, самый надежный, самый верный заветом отцов. Он вынужден будет в одиночку тащить все семейное дело, содержать и кормить дважды разведенную и неприспособленную к работе сестру с ее ребенком, психически неуравновешенного брата, своих собственных музыкально одаренных, супругу и сына. За весь спектакль ни она, ни ребенок не произнесут ни слова. Статная рыжеволосая красавица и высокий худенький мальчик не принимают участия в происходящем. Они всегда возле пианино, они музицируют. Разорится фирма, будет продан дом. Томас надорвется от непосильной ноши и умрет скорее от отчаяния, чем от болезни. Не уверена, что так хотел Карбаускис, но Томасу сочувствуешь более, чем другим, ведь он хотя бы пробовал удержать на своих плечах рушащийся мир.
Да, на свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самим себе, на пристальное внимание к своим чувствам. Например, музыкант, способный красиво и правильно передать все многообразие своего внутреннего мира и тем самым обогатить внутренний мир других. Но мы-то будем броки, мы всего только коммерсанты. Нашему самосозерцанию, ну, право, грош цена. Черт побери, пора нам, наконец, добиться чего-нибудь в жизни, как того добивались наши предки.
Да, Томас.
Конечно, у Томаса Манна речь идет об эпохе постепенного распада респектабельных буржуазных домов. И это не про нашу современную честь. Бизнес бизнесом, но где сейчас найдешь семейное предприятие, в котором семья равна фирме? То есть все члены этой семьи превыше всего ставят интересы фирмы, потому что не мыслят ни семейной чести, ни собственного достоинства в отрыве от нее. И по сей день кто-то наследует от папы бизнес, однако к нему совершенно по-другому относятся. Это перестало быть залогом личного самоопределения. У Карбаускиса на первый сюжетный план выходят отношения поколений. Режиссер внимателен к чувствам и переживаниям разных людей, поэтому и нам совершенно понятны и характеры, и логика поступков. А странную, горьковатую атмосферу спектакля определяет другая тема. Время сильнее нас, мы все равны перед лицом вечности. Люди уходят со сцены жизни. Ида закрывает их от нас, одного за другим, большим холстом, а потом уносит холст, и они будто исчезают. В самом финале молчаливая служанка заговорит. Вернее, она произнесет одну единственную фразу. «Встреча будет». Ида причастна тайнам, ей можно верить. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.